6 июля – день рождения Александра Яковлевича Таирова. В истории театра XX века он занимает особое место, выступая создателем камерного театра, режиссером и актером. Великие современники Бернард Шоу, Стефан Цвейг, Юджин О'Нил считали Таирова гением. Он создал собственную театральную систему, которая менее известна, чем система Станиславского, но имеет своих последователей и почитателей. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом выдающемся режиссере. Звезда по имени Таиров. Аудиоочерк. Уже в 29 лет он создал собственный камерный театр. Точнее, чем он сам, и не скажешь об интригующей эстетике камерного. Прочтите «Тысячу и одну ночь» и фантастические рассказы Гофмана, перелистайте страницы Жюля Верна, Майн Рида, Уэллса, и тогда, быть может, вы получите некоторое представление о том, как возник камерный театр. Уже от одной этой цитаты веет какой-то загадкой. Загадкой было и все творчество Таирова. Во всяком случае, оно воплощало удивительный внутренний мир, ни на что не похожий и манящий. Именно поэтому Таиров произвел такое огромное впечатление на современный театр в целом. Его художественные принципы повлияли на многих выдающихся режиссеров современности. Само жизнеописание Таирова могло бы быть названо «Власть таланта». Судите сами. Хотя Александр с детства любил театр, но был вынужден покориться воле родителей и учиться на юриста в Киевском и Петербургском университетах. Ему прочили успешное будущее на этом поприще. Все к тому и шло. Он даже поступил в московскую адвокатуру. И вот 10 лет человек учился на юриста, а потом все бросил и посвятил свою жизнь театру. Летом 1904 года Александр дебютировал как актер в Бердичеве в труппе драматического товарищества под руководством Александры Лепковской. Сыграл Петю Трофимова в «Вишневом саде». Потом играл как актер в театрах Киева. За участие в организации всеобщей забастовки киевских театров в октябре 1905 года подвергся аресту. Следующий сезон Таиров провел в Петербурге, в театре Комиссаржевской, где главным режиссером в ту пору был Всеволод Мирхольд. Интересно, что общего языка с Мирхольдом Таиров не обрел. Говорил, принимая целиком его разрушительную платформу по отношению к старому театру, я в то же время не принимал его созидательной платформы. Несколько лет Таиров работал в театрах Риги и Петербурга, осуществил первые свои режиссерские опыты, ставил драматургию Чехова, Андреева, Горького. После окончания Петербургского университета в 1913 году Таиров приехал в Москву, как он говорил, с твердым намерением не заниматься театром. Поступил на работу в московскую адвокатуру. И в том же году принял приглашение Константина Марджанова служить постановщиком в только что созданном свободном театре. Таирова привлекли гарантии полной творческой независимости, свободы от жанровых ограничений. Именно здесь возникла его идея синтетического театра. Одна за другой им были выпущены пантомима «Покрывало Пьеретте» на музыку Дананьи и искусная стилизация в духе старинного китайского театра «Желтая кофта». В этих спектаклях наметились основные постановочные принципы Таирова. Вокруг режиссера сплотился круг актеров-единомышленников. После первого сезона «Свободный театр» был вынужден прекратить свое существование, однако идея создания синтетического театра не покидала Таирова. Режиссер стремился к синтезу – союзу театра со смежными видами искусства – музыкой, балетом, живописью. Таировская программа была ясна и последовательна, симпатии и антипатии конкретны и внятны. В своем театральном манифесте «Записки режиссера» и в ряде других публикаций Таиров утверждал, что камерный театр задумывался и создавался в противовес двум другим театрам – натуралистическому, подразумевался художественный театр, и условному, имелись в виду искания Мирхольда. Рожденному им театральному организму, обозначенному как театр эмоционально насыщенных форм или театр неореализма, Таиров отводил роль синтеза. Верной спутницей Таирова в творческой и семейной жизни на протяжении многих лет была Алиса Конен. Один из театральных критиков писал: «Глубоко современный и вместе с тем необычный, небытовой темперамент Алисы Конен электризовал режиссерские композиции Таирова. Со своей стороны, руководитель камерного театра дал актрисе необходимый простор и точную форму большого стиля». Сам Таиров считал, что без участия Конен, его начинания, создание театра больших, сильных эмоций, театра различных сценических жанров и многогранной синтетической формы не осуществилось бы. У этой выдающейся актрисы, до того, как она присоединилась к исканиям Таирова, были свои театральные университеты. Она играла в знаменитом художественном театре. Если смотреть на судьбу Таирова в целом, то можно заметить интересную особенность. Когда он сорвал с себя оковы обстоятельств, поменялось очень многое. Будучи рожденным в еврейской семье, он принимает лютеранство, меняет фамилию и вместо фамилии Корнблит берет Таиров, а ведь Таир по-арабски – орел. Вместо как будто бы предопределенного для него юридического поприща смело выбирает театральное. К тому же он разводится с первой женой и женится на актрисе Алисе Конен, которая становится его музой, соратницей, единомышленником, женщиной, которую он любил всю свою оставшуюся жизнь. Уже в 1914 году, в 29 лет, вместе с Алисой Конен и группой молодых актеров, Таиров создает свой камерный театр. Актеры Таирова заново учились владеть телом, обживая необычные декорации, состоящие из тканей, металлических конструкций, даже фанеры. Его театр должен был объединить в себе разъединенные элементы театра – слово, песню, пантомиму, танец, даже цирк. Основой для такого объединения должно было стать искусство актера. Свои необычные взгляды Таиров как раз и сформулировал в книге «Записки режиссера». Режиссер считал, что не нужно принижать роль актера на сцене. Театр – это актер. Актер – творец спектакля. Режиссер лишь истолковывает литературный материал, сопоставляет драму и объективную реальность. Актер же должен быть синтетическим. Сочетать в себе музыкальность, скульптурность, ритмичность, соединять музыкальность речи, ритмический рисунок жестов и движения с гибкостью, присущей акробату. В сущности, Таировым воспитывалась новая плеяда актеров – сверхактеры. Удивительно, но хотя Таиров немало говорил о необходимости театрализации театра и об избавлении его от гнета драматургии, позже камерный театр назовут театром большой литературы и самой изысканной живописи. Камерный театр открылся Сакунталой, драмой древнеиндийского писателя Калидасы в переводе Константина Бальмонта и оформлении Павла Кузнецова. Потом последовали просто десятки удивительных, красивых, спорных, но всегда впечатляющих спектаклей. Среди них «Вира Гальдони», «Соломея Уальда», «Ромео и Джульетта Шекспира». Конечно, бросалось в глаза программное нежелание Таирова ставить, что называется, на злобу дня. Он купался в своих изысканных фантазиях и глобальных масштабах вечности. Вообще же палитра литературного материала, которая интересовала Таирова, была очень широка. От Честертона, «Человек, который был четвергом», до оптимистической трагедии Вишневского. В сущности, его интересовала вся мировая литература. А если прибавить к литературному материалу музыку, живопись и танец, то можно сказать – вся мировая культура. Тема «Власти таланта» всегда доминировала в судьбе Таирова. Представьте, он же официально не учился театральному искусству, а вот создал свой театр и свою эстетику. Причем лучшие драматурги мира признавали его режиссерский талант. В 1929 году Таирову из Германии свою трехгрошовую оперу передает Бертольд Брехт. А Юджин О'Нил, увидев свои пьесы в режиссуре Таирова, заявил: «Камерный театр воплотил мою мечту». Да, Таиров мог не только удивить, но даже потрясти. Он любил глобальные темы и при этом умел придать спектаклю масштаб древней трагедии. Конечно, Таиров раздражал советскую власть, особенно в сталинское время. В стране восхваляют вождя, ставят идеологически выдержанные спектакли, а тут какой-то Таиров со своими буржуйскими изысками. Последствия этого диссонанса не заставили себя ждать. Начиная с 1936 года, критике подвергается практически каждый спектакль мастера. Одобрение получила лишь постановка «Мадам Бавари» по пьесе Флобера с Алисой Конан в главной роли. Постановка оказалась настолько блистательной, что критиковать ее не решился никто. Этот спектакль стал лишь исключением из правила. Критики соревновались в том, кто больнее уколет Таирова. И вроде бы аргументировали свои обвинения, но в сущности, если называть вещи своими именами, шла самая настоящая, заказанная сверху, травля. А Таиров продолжал работать, несмотря ни на что. Ведь камерный был буквально его жизнью. Тогда власти решили не ограничиваться критикой, а приступили к действиям. В 1937 году поступает распоряжение объединить театр Таирова и реалистический театр Николая Хлопкова. С самого начала было понятно, что два таких крупных, абсолютно разных и самобытных мастера не сработаются. И, конечно, в 1939 году Охлопков со своей труппой покинул камерный театр. Двуличие власти выражалось в том, что Таирову одной рукой давали звания и ордена, а другой откровенно его топили. В любом случае, травля Таирова на уходе Охлопкова, конечно, не закончилась. И так как он продолжал работать и не отказывался от своих художественных принципов, в которых не было ничего советского, а при этом еще ставил много зарубежных произведений, то в 1949 году в рамках кампании по борьбе с космополитизмом Таиров был уволен из им же созданного камерного театра. Его, как тогда выразились, перевели в театр имени Вахтангова вместе с Алисой Конан. В августе 1950 года камерный театр Таирова был переименован в Московский драматический театр имени Пушкина, а в сентябре Таиров умер. Театр имени Пушкина память своего великого основателя чтит. В афишах сохранено историческое название, в фойе висит мемориальная доска. На первом этаже музей Таирова и Конан, создавших удивительный, ни на что не похожий синтетический театр, где были перемешаны музыка и балет, цирк и пантомима, но при этом страдала и билась живая душа. Фантазия режиссера создавала новые театральные миры, и где-то там, среди этих миров, светила и грела его звезда, которая не гаснет и сегодня.
вами была Лариса Михайлова.